говорит Радио Свобода. Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование Левада-центра, посвященное взяткам и взяточникам. Кто в России дает взятки? Только жулики и преступники или все, кто сталкивается с должностными лицами? Какие пути борьбы с коррупцией видят жители страны? Что реально делается в этом направлении? Это тема нашей сегодняшней программы. Участвует социолог Левада-центра Денис Волков, Юлия Несневич, профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук, ведущий аналитик Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России. И по телефону участие в программе принимает Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Специально для этой программы я провела свой небольшой опрос на нашем форуме в интернете. Я спросила у слушателей, даете ли вы взятки. Вот некоторые ответы. Николай Кузнецов из Москвы. Если есть деньги на взятку, почему же не дать? Порядочному человеку денег для поддержки своих соотечественников никогда не жалко. Баба Лида подписала слушательница. Ну да, даем каждый день в магазине, когда покупаем подорожавшие на глазах продукты. Сергей из Тамбова. Не, не даем, нечем. А сколько не работаем, а ничего и нету. А многодетны мы. Валентин из Иваново. Нет, никогда не давал. Я не могу переселить мое воспитание, поэтому, наверное, у меня нет ничего. Сейчас ходил к зубному врачу. Запломбировать зуб 1500, у меня только одна. Я за всю свою жизнь не заработал даже на зубную пломбу, не говоря уже о более серьезном лечении. Вот плата за порядочность. Доктор пишет. Не просто систематически даю взятки, но считаю, что это для предпринимателя целесообразнее, чем не давать. Если чиновника посадить на голую зарплату, даже и большую, он в каждом посетителе будет видеть врага. Мол, сам бабки делает, а я пролетаю. И ни один вопрос не будет решаться. Получить лицензию без взятки, как тому верблюду пройти в игольное ушко. Или не дать денег гайцу, замучаешься ходить по инстанциям, а в итоге обойдется гораздо дороже. Как сказал тот сантехник, всю систему надо менять. Сара из Германии. Взяток не даем, потому что не берут. Все функционирует и без взяток, благодаря зарплате и безработице. К тому же в чиновничьих структурах существует и скамейка запасных, то есть людей, которые и не уволены, и не работают, что, соответственно, не слишком хорошо оплачивается. Они спят и видят, что освободится место, и можно будет нормально работать. Конкуренция на каждое чиновничье место очень высокая, так что контроль сверху, снизу и от собственных коллег. Коррупция существует лишь на самом верху. Евгения из Кёльна. Почти полностью с вами согласна, кроме формулировки «взяток не даем, потому что не берут». Я бы сказала, не даем, потому что в этом просто нет надобности. Но это Германия. Денис, а кто же в России дает взятки? Каковы мнения людей по этому поводу?
Ну, если обратиться к нашим опросам, то, по мнению респондентов, только 10% – это те, кто как бы жулики, считают, что дают взятки только жулики. Остальные порядка 80-85% считают, что это, ну, приходится так или иначе давать взятку при взаимодействии с чиновниками, с государственными структурами. Но одновременно с этим, когда мы спрашиваем людей, давали ли вы взятку в последние 12 месяцев, только 15% говорят, что да, давали. И здесь, ну, как бы есть несколько проблем возникает. Одно, можно ли доверять социологическим данным? И,
то есть насколько честны люди насколько, в этом вопросе?
Да, насколько честны люди в вопросе, то есть насколько они сознаются в том, что давали взятку. И почему такой разрыв? И на самом деле многие исследователи пытаются ответить на этот вопрос, в том числе, допустим, можно привести статьи недавние Сатарова, Роуза в нашем журнале. И объяснений может быть несколько, и здесь дело не в том, что люди нечестно отвечают, а все-таки есть проблема в том, насколько коррупция в целом исчерпывается дачей взятки вот простым гражданином.
И тем не менее, насколько я понимаю, аналитики Левада-центра делают вывод, что коррупция в обществе имеет системный характер.
Ну, опять же, если мы посмотрим на другие вопросы, когда мы спрашиваем, просим оценить уровень коррупции, просим оценить чиновников, то порядка 80, даже больше процентов считают, что коррупция – это одна из главных проблем. Также люди считают, что здесь ничего не меняется. Это по нескольким опросам. Например, мы спрашивали респондентов, как они считают во время, вот в 2009 году по сравнению со временем Ельцина, стало ли меньше или больше коррупции. В основном считают, что столько же или даже больше, только 18% говорят, что меньше.
Кирилл Викторович, в чем вы видите причины такого развития коррупции в российском обществе?
Ну, для этого существует как бы два основных показателя, да, поскольку у нас отсутствуют механизмы, реальные механизмы противодействия коррупции, это политика конкуренции, независимые СМИ, да? И такой социальный механизм, я бы сказал, социально-моральный, это активность общества. Общество активно не отстаивает свою позицию, оно не понимает, что коррупция – это причина, причина неэффективного исполнения государственных обязательств по безопасности, социальных обязательств. И вообще это угроза, да, угроза в том числе и личной безопасности гражданина, его семье. Поэтому вот это фактически попустительство. Да? За последние 10 лет у нас сформировался класс криптократов. Это уже класс фактически. То есть это система коррумпированной бюрократии. И осталась идеология государственной службы, которая в большинстве своем сводится именно к зарабатыванию, это я в кавычках зарабатыванию, то бишь восхищению бюджетных средств. Ну, посмотрите, что произошло. Во время кризиса количество миллиардеров у нас увеличилось в 2 раза. А при этом стабфонд уменьшился. Да? Вот это один из показателей экономических. А другие экономические показатели у нас не увеличились. Как может быть количество миллиардеров, реальных миллиардеров увеличится? Вот исходя из этого можем говорить, что вот это вот эти условия, они сформировали возможности для устойчивого системного коррупционного давления и эффективности коррупционного бизнеса.
Спасибо. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвует по телефону Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Со мной в студии Радио Свобода социолог Левада-центра Денис Волков и профессор Юлия Несневич, ведущий аналитик Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России. И к Юлии Анатольевичу мой следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как выглядит в этом отношении Россия среди других стран мира, по вашим данным.
Вы знаете, я только позволю немножко по поводу вашей предыдущей дискуссии. Значит, у нас все время происходит одна подмена понятий. Причем она происходит везде и всюду. Мы все время говорим о коррупции, которая называется так называемой бытовой коррупцией. На самом деле проблема на порядок мощнее и сложнее. Бытовая коррупция, о которой здесь идет речь, составляет всего 10% вообще от коррупционного рынка в России. Поэтому я, как тот сантехник, говорю о том, что надо систему менять, а не с гражданами разбираться. Это первое. Причем во всем мире. Это я как раз сейчас недавно смотрел исследование по Нигерии. Значит, ситуация в Нигерии такая же, как в России. Вот тютелька в тютельку, что называется. И вообще надо четко понимать, что сегодня а вообще весь мир стоит перед очень серьезной проблемой. У нас появляются новые современные государства, я имею в виду не только формы нового государства, не то, что просто новые государства, а новые формы управления государством. И сегодня перед всем миром стоит проблема, а что будет внутренним движителем государства, конкуренция или коррупция? Это ключевая сегодняшняя проблема, вообще мировая. И исследования показывают, что только 25 государств в мире, ну, там, плюс-минус, более или менее успешно преодолевают коррупцию. Все остальные государства, к сожалению, находятся либо в очень плачевном состоянии, либо, так сказать, ну, более или менее противостоят коррупции, но с ней не справляются. И в этом смысле Россия, к сожалению, находится на одном из последних мест не только в мировых табелях о рангах, что называется, но самое интересное, что она всегда на последнем месте даже среди стран, входящих в двадцатку, среди стран G20. И в этом смысле, в общем, как бы позиция России на международной арене абсолютно неадекватна тому, на что она претендует. В реальности неадекватна тому, на что она претендует. Вот, если коротко, то надо ответить на ваш вопрос.
Теперь давайте послушаем голоса россиян. Как бороться с коррупцией? На вопрос корреспондента «Радио Свободы» Сергея Гогина отвечают жители Ульяновска.
Какие законы издать, чтобы не было никаких вторых путей? Только один путь – законный. И он как можно короче был бы и праведней.
Надо ужесточить законы с конфискацией имущества. Не только у них, кто берет взятки, а у родных. Потому что у них все имущество, они переписывают на знакомых, родителей, детей, свах. И минимум лет 25 давать тюрьмы. А иначе все бесполезно.
Денежки надо побольше зарплаты, чтобы они не собирались нас поборить, не делали.
Или жестко, или вообще законодательство полностью перекраивается. А что даже подступы уже были закрыты к бизнесу. А чиновник, который вращается в мире реальных смет, бюджетов, денег, и так, чтобы он как-то абстрагировался, я не представляю.
Билл взять, наверное, и на все коттеджи. Ну, сразу видно, где коррупционер-то. Ну, они налицо, вот, как грибы растут. Надо узнать, откуда деньги берутся и такие.
Надо повысить жизненный уровень всех людей, начиная снизу и до верху. Тогда не надо будет воровать, человек будет жить в достатке.
Мне кажется, надо в населении быть более активным и о всех фактах, которые с его точки зрения являются противоправными, сообщать органам, реагировать незамедлительно и оперативно. Конечно, здесь и перегибы очень опасны. Под коррупцию можно все подвести. Но это должны компетентные органы решать.
Чтобы сознание было этих чиновников, патриотизм, чтобы был у них. А ужесточать, как бы следить за ними, это бесполезно. Без воспитания духа невозможно вообще побороть все.
Ну как мы можем влиять? Выходить на улицу, что ли? Я знаю, что только это должно начинаться сверху, а не снизу.
Прозвучали голоса жителей Ульяновска. Попрошу гостей прокомментировать услышанное. Денис, вот в том, что вы услышали, насколько это перекликается с тем, что ваши респонденты по этому поводу говорят?
Ну, я бы хотел отнестись к последнему мнению, которое прозвучало о контроле, о влиянии влиянии граждан на власть. И по нашим данным, порядка только 12% считают, что так или иначе можно говорить сегодня в России о контроле граждан над властью или о взаимном контроле. И вот такая ситуация, когда власть непрозрачна, когда она не подотчетна, не подконтрольна, она как бы и вызывает подозрения, и может быть коррупции даже и меньше. Но в условиях, когда как бы неизвестно, что там происходит, оно, с одной стороны, располагает коррупцией, а с другой стороны, позволяет еще больше подозревать власть, что ну, что-то она там темнит.
С Пейджера. Скорее всего, коррупция действительно угрожает безопасности страны. Но, с другой стороны, если победить коррупцию, то страна просто остановится. И, честно говоря, я не вижу, что, кто будет бороться с коррупцией. По-моему, всех все устраивает, и дающих, и берущих. Так считает Борис. Вот в России много говорится на государственном уровне о борьбе с коррупцией. Кирилл Викторович, как вы оцениваете действия властей в этом направлении?
Ну, вы знаете, я бы разделил действия президента и действия бюрократии. Действия президента совершенно адекватны. То есть его предложения первоначально они совершенно адекватны. То есть он продвигает те принципы противодействия коррупции, которые уже доказали эффективность во всем мире. Но давайте посмотрим, как реагирует бюрократия. Бюрократия пытается максимально защитить свой коррупционный бизнес и коррупционные интересы. Примерно еще с 2006 года, когда Россия ратифицировала конвенцию ООН против коррупции. Ратифицировала полностью, кроме одного пункта. Пункта 20-го. Незаконно, который дает определение незаконному обогащению. Да, ну, вот это основное имеется в виду. И вот Этот пункт нам показывает, что, в принципе, это разница между официальными заявленными доходами и реальными расходами, которые существуют. То есть на сегодняшний момент мы сегодня получили механизм декларирования чиновниками своих доходов. Да? А дальше-то что с этим делать? Ну что, ну вот на сегодняшний момент фактически мы не понимаем механизм конфискации. Что мы будем конфисковывать? Или как мы будем преследовать коррупционные средства, по какой статье? По отмыванию денег? За рубежом, который находится. То есть практически механизмы, они буквально одним движением отрубаются. Дальше пример по поводу декларирования. В нарушении Гражданского кодекса, то есть как бы более значимого закона, мы ограничиваем число лиц, близких родственников, которыми находим декларирование. Мы говорим, несовершеннолетние дети, извините, а совершеннолетние дети, которые находятся на содержании, учатся, например. Откуда у них собственность? А почему родители туда не входят? Вот эти примеры, они нам доказывают, что без участия общества, когда общество не участвует в этом процессе, как вот сказал Борис, написал, да, вроде бы всех все устраивает. Ну, наверное, пока да, работает старый социальный договор, хватает еды, в принципе, боятся вот того, что, говорит, надо выходить на улицы, боятся конфликтов. И вот вроде бы вот это вот, и говорят, что пускай власть делает сама. Как сама? Один президент. Когда мы говорим, какие правоохранительные органы, кто будет арестовывать, кто будет наводить порядок, когда коррупция страшная в спецслужбах. Спецслужбы, которые курируют суды, прокуратуры, МВД. И эта коррупция системна. Мы видим на примере рыдовских захватов, да, мы видим на примере давления на суды. Мы видим на примере, когда те, кто реально пытается с правоохранительной системой бороться, они садятся за решетку. Именно благодаря тому, чтобы не раскрыть схему коррупционную. Угу. Мы за последнее время, да, есть очень хорошая инициатива президента, с судами постепенные. Степ большой, он идет как по болоту. Он идет по болоту, пытаясь нащупать какую-то почву. Если не будет поддержки и будет рассуждение о том, что мы все-таки должны все идти сверху, ничего не получится. Однозначно.
И, Юлий Анатольевич, вот борьба с коррупцией объявлена в России национальным приоритетом. Что реально делается по вашим наблюдениям?
Давайте разберемся с сентенцией Кирилла Викторовича насчет того, что у нас президент хочет, остальные не хотят. Ну, это такая старая байка насчет того, что царь добрый, а злые бояре. Это абсолютно неубедительный аргумент. Более того, если мы встанем на эту позицию, то возникает вообще парадоксальная штука. Знаете, как в России называется ситуация, когда человек хочет, но не может? Знаете, как импотенция это называется? Значит, вопрос здесь... И, кстати, примеры совершенно в другом. Тут проблема серьезная заключается в общем, что мы все время, и, кстати, в России это такое любимое развлечение, что коррупция – это только материальная часть. Если вы даже посмотрите определение коррупции в нашем законе о противодействии коррупции, это чисто, так сказать, материальное приобретение, взятки и так далее. Вообще, в мировой практике давно известно, что коррупция начинается в политической сфере, прежде всего, является политическая коррупция. Потом из нее вырастает все остальное. И человек, и люди, которые приходят во власть на волне политической коррупции, никогда ни с какой коррупцией реально бороться не будут и никогда с ней не справятся. Я могу привести примеры доброго нашего президента, по той же самой конвенции. Значит, не выполнена не только 20-я статья, не выполнено предложение конвенции о том, что уголовным преступлением надо считать использование служебного положения для приобретения любой, в том числе и нематериальной выгоды, и так далее, и так далее. Более того, в конвенции есть совершенно точно записано, что должны быть созданы специальные органы или назначены конкретные лица, отвечающие борьбе с коррупцией. Значит, мы смотрим первый план президента, который называется «Национальный план», где у нас каждый орган начинает бороться с коррупцией сам в себе. Такой барон Мюнхгаузен. Дальше вот тут Кирилл привел пример насчет родственников, только он забыл сказать, что это в указе президента было записано, что декларируют чиновники, их супруги и несовершеннолетние дети. Это указ президента. Мало того, что он нарушил как бы там несколько правовую систему, ну вот вам результат. Ну, и если говорить серьезно, то анализ вообще ситуации с коррупцией во многих странах мира и анализ тех мер противодействия коррупции, которые предлагает конвенция, они все базируются на одной принципиальной серьезной вещи. На двух типа контроля общества над государством. Значит, есть всего два типа контроля. Так называемая политическая конкуренция, которая, как вы видите, у нас полностью отсутствует, и разговоры о том, что, так сказать, мы ее расширим, это остается только словами. И второй, так называемый гражданский контроль. Вот пока эти механизмы не будут включены, никакие меры не поборют коррупцию в стране.
Первую часть нашей программы завершает рубрикой «Система понятий». Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, рассказывает о понятии «социальный институт». Оно нам еще встретится дальше по ходу программы.
Социальный институт – это, ну, можно сказать, венчающее, наиболее высокое понятие для описания общества. Он может быть выше только социальной системы. Социальный институт конструируется теми ролями, которые люди исполняют относительно друг друга, пользуясь при этом имеющимся у них запасом норм, ценностей, интерпретаций, определений ситуаций и так далее. Что характерно для института? Это не просто соотношение определенных ролей. Это соотношение, которое воспроизводится не просто изо дня в день, но воспроизводится за пределами конкретного состава людей. Школа как институт, да? Церковь как институт, семья, форма семьи в этом смысле может воспроизводиться из поколения в поколение, хотя как будто бы никто нас особенно не учил тому, как строить семью и так далее. Воспроизводимость – очень важная характеристика института. И вторая очень важная – есть определенный кодекс данного института. Он должен быть узаконен. Это может быть обычное право, это может быть формальное право. Так или иначе, мы вступаем в договор, вступая в данный институт, мы знаем текст этого договора, и в прямом письменном смысле, если речь о современных обществах, мы знаем инструкции по поведению в рамках данного института. Или, если это обычное право, то мы понимаем, как обычно себя люди ведут в рамках этой институции. Племени, семьи, школы, церкви, общества, института выборов и так далее, и так далее. Более или менее целостная, внутренне непротиворечивая, в то же время динамическая композиция различных социальных институтов, собственно, и составляет общество как таковое.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Мифы и репутации». Мифы и легенды вокруг песен «Битлз». В течение всех лет существования группы поклонники верили в ходившие легенды о своих любимцах. И сами творили, распространяли новые мифы. О некоторых из них, например, о гибели Пола Маккартни в 65-м году, пойдет речь в программе. Рассказчик, историк музыки, коллекционер и журналист Андрей Гаврилов. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвует социолог Левада-центра Денис Волков, профессор Юлия Несневич. И по телефону участие в программе принимает Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Причиной аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области мог стать пожар, начавшийся за несколько дней до трагедии, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с итогами предварительного расследования. По его словам, руководство шахты скрыло факт пожара. В результате взрывов на «Распадской» в ночь на 9 мая погибли 67 человек. 23 шахтера числятся пропавшими без вести, свыше 100 горняков пострадали. На севере Москвы в воскресенье совершено вооруженное ограбление банка. Похищено около 6 миллионов рублей, 15 тысяч евро. В отделение банка на Ленинградском проспекте ворвались трое мужчин в медицинских масках и, угрожая кассиру пистолетом, похитили деньги. После этого они скрылись на автомобиле. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин оспорит генеральный план развития Москвы через суд. Заявление в Мосгорсуд Митрохин намерен подать в понедельник, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе партии. Оппозиционное движение «Солидарность» намерено сегодня подать коллективную жалобу на сотрудников ОВД «Замоскворечье», где был избит журналист Александр Артемьев. Журналист сетевого издания «Газета.ру» Александр Артемьев оказался в числе более 150 задержанных 31 мая участников несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве. В отделении он был избит сотрудниками милиции, ему сломали руку. Артемьев до сих пор находится в больнице. В центре Москвы сегодня состоится санкционированный пикет в защиту Кадашевской слободы и историко-культурного наследия города. Израиль депортирует пропалестинских активистов, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа на ирландском судне «Рэчел Кори». В Иране Центральный банк опровергает появившееся недавно сообщение о том, что Тегеран намерен продать миллиарды евро и перевести часть государственных резервов в доллары США. На юге Афганистана сегодня при взрыве погибли один полицейский и двое гражданских. Мировая экономика выходит из кризиса быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли министры финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки. Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии профессор Юлия Несневич, ведущий аналитик Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия. И Денис Волков, социолог Левада-центра. По телефону участия в передаче принимает Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас рубрика «Новые исследования».
Россияне в целом больше доверяют бизнесу и неправительственным организациям, чем власти и средствам массовой информации. Таковы выводы глобальной коммуникационной компании «Дельман» по результатам ежегодного социологического исследования проблем доверия, в ходе которого были опрошены почти 5000 респондентов с высшим образованием и высоким доходом из 22 стран. Интересно, что среди молодых людей эта тенденция еще более заметна, чем в других возрастных группах. По данным компании «Дельман», за последний год доверие к власти в Европе и Америке выросло, особенно сильно в таких странах, как США, Швеция, Франция и Германия. Россия, между тем, движется в противоположном направлении. Здесь наблюдается одно из самых глубоких за последнее время падений доверия к власти. Его уровень снизился на 10% по сравнению с 2009 годом. В целом, уровень доверия к общественным институтам в России остается низким. Заметно ниже, чем в мире, однако в последние два года растет доверие к неправительственным организациям и средствам массовой информации.
Денис, вот по данным Левада-центра, данные Левада-центра подтверждают вот эти данные, скажем так, насколько с ними перекликаются?
Ключевое слово, которое прозвучало, это люди с высшим образованием, респонденты были с высшим образованием и высоким доходом. Ну, в России таких сколько, 10-15% будет, чтобы вот совпадало два оба эти фактора.
Но, тем не менее, вот доверие к власти как меняется по наблюдениям вашим?
Тут дело не в изменении, поскольку изменений практически не происходит, а дело в другом, что вот эти цифры, которые мы получаем, мы их получаем в условии в отсутствии независимых СМИ, в отсутствии политической конкуренции, свободных выборов, когда люди, как бы, у них нет особой альтернативы. Вот есть один-два человека, ну, что делать? А даже эти цифры доверия первым лицам, они фактически не связаны с конкретными шагами, с конкретными действиями этих людей. Это скорее символическое доверие.
Юлия Анатольевич, чем вы объясняете то, что доверие к власти в России падает, в то время как в других странах оно растет?
Ну, во-первых, надо сказать, что тут в самом начале нашего разговора прозвучала одна очень интересная и правильная мысль. Социология в России сегодня практически не работает. Потому что в обществах с тоталитарным, так сказать, убеждениями, когда оно превышает некий допустимый уровень, социология дает, в общем, не совсем адекватный ответ. Это довольно известная теорема социологии. Второе, почему падает? Да потому что из-за той же коррупции люди перестали верить. Основное, так сказать, ощущение российских людей, это без всякой социологии, понятно. Власть, ради бога, только не трогай меня, я без тебя разберусь. А дальше уже идет вот такая реакция. Более того, на протяжении многих лет практически все российские социологические центры фиксировали одну очень интересную тенденцию. Вот самый близкий орган власти граждан, это что у нас? Милиция. Так вот, если мне память не изменяет, Денис меня сейчас поправит, то с 2000-х годов уровень не то что недоверия, уровень боязни милиции составляет 65-70%. Все, о чем мы говорим? Сегодня можно только сказать одно. Власть Убери руки от людей. Вот единственный лозунг, который сегодня работает. Спасибо.
И, Кирилл Викторович, что, по вашему мнению, могло бы повысить доверие россиян к властным институтам? Прошу вас коротко.
Ну, я в продолжение Илья Анатольевича. У нас было объявлено президентом председателем правительства к юбилею победы акции в поддержку, экономические акции в поддержку ветеранов. И вот в регионах ветераны, когда приходили к чиновникам среднего и низшего уровня, они получили ответ. Сам президент обещал, вот вы к нему идите и разбирайтесь, да? Значит, когда власть начнет реально работать, когда люди увидят, что она работает, только так можно вернуть доверие. Если власть не работает как общественный механизм, обеспечивающий общественные интересы, доверия к ней не будет.
С пейджера Александр пишет: дело не во взятке, а в политике самих госорганов и госаппарата. Кто у власти, как он пришел во власть, за счет чего он обогатился, как он будет воспроизводить себя в политике и в законах. Не хочет власть быть честной, так как большинство в этой власти знает, что не найдется им места в этой власти. И мы сейчас возвращаемся к основной теме нашей программы. Ну, собственно, мы от нее далеко и не уходили. Продолжаем разговор о том, как воспринимают россияне проблему коррупции. Уважаемые слушатели, ждем по-прежнему ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас на очереди рубрика «Зарубежный опыт». Как решается проблема борьбы с коррупцией в других странах, в частности, на постсоветском пространстве? Вот репортаж из Грузии нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Главным обещанием Михаила Саакашвили в преддверии революции РОС 2003 года было вовсе не восстановление территориальной целостности страны, а борьба с коррупцией. Интересно, что его предшественник Эдуард Шеварднадзе в 1972 году также пришел к власти на волне борьбы с коррупцией. Шеварднадзе также арестовал многих и многих, как тогда говорили, ответственных работников, но, как это ни парадоксально, именно во время его правления Грузия стала считаться наиболее коррумпированной республикой в СССР, а затем уже в эпоху независимости занимала в соответствующих мировых рейтингах позорные первые места. Справедливости ради, впрочем, следует отметить, что если первый секретарь ЦК Эдуард Шеварднадзе боролся с коррупцией без изменений системы, ее порождающей, то президент Саакашвили решил реформировать те системы, где и зарождалась коррупция. В первую очередь, Министерство внутренних дел. Десятки тысяч полицейских, от простых гаишников до руководителей департаментов, были просто изгнаны с работы. Работать в полиции пришли молодые люди разных специальностей. Брать взятки они просто боятся. Любой взяткодатель может оказаться сотрудником спецслужб, записывающим разговор на скрытую камеру. За взятку в размере $50 полицейский взяточник может оказаться в тюрьме сроком на 9 лет. А сам процесс покажут все грузинские телеканалы в прайм-тайм. За последние 6 лет сотни должностных лиц осуждены за взятки и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Как итог, по всем опросам общественного мнения, государственные институты обрели общественное доверие. Например, рейтинг доверия к полиции МВД превышает 80%, приближаясь к рейтингу Грузинской православной церкви. Однако опыт борьбы с коррупцией в Грузии времен Саакашвили наглядно свидетельствует о невозможности легкого решения сложных проблем. За все приходится платить и довольно высокой ценой. Например, по всеобщему мнению, одним из главных факторов, поддерживающих мир в Южной Осетии до 2004 года, был огромный рынок контрабандных товаров в приграничном поселке Эргнети. Конфликт в Южной Осетии после многолетнего затишья возобновился именно летом 2004 года, когда грузинские власти закрыли этот рынок, не без оснований считая его осиным гнездом тбилисской коррупции. Вторая системная проблема, возникшая в Грузии в процессе борьбы с коррупцией, появление класса бюрократии, не берущей взятки, но и не принимающей решения. Президент Саакашвили признал, что тем самым чиновничество стало тормозом развития экономики, и не совсем понятно, что с этим делать, ведь не разрешить же снова взятки и не отказаться же от бюрократии вообще. И, наконец, одним из важнейших обвинений в адрес властей в процессе борьбы с коррупцией и взятками стало нарушение прав человека и двойные стандарты. Диссидент советской эпохи, один из лидеров республиканцев, Леван Бердзанишвили, заявил Радио Свобода, что при борьбе с коррупцией власти действительно были неразборчивы в средствах, а коррупция, по его мнению, лишь видоизменилась.
Обычная коррупция, с которой встречались люди на уровне там ГАИ и так далее, она на самом деле была истреблена, но большая коррупция, которая появилась, она продолжает следствие и процветать. В этом плане мы ничего не достигли, но если бы даже достигли, цена, которую мы за это заплатили, это увольнение людей, выброс негативной энергии. это так называемая зиротолеранс, то есть никакой пощады, стрелять и так далее. Это убитые люди, а и права человека, которые были принесены в жертву этой великой идеи. Я думаю, что это было что-то кодовое название какой-то операции укрепления власти.
Заявил господин Бердзанишвили. Однако депутат от правящей партии Давид Дарчиашвили с ним не согласен.
Очень многие зарубежные международные оценки, индекс коррупции и так далее, многих других организаций, как Transparency и другие. То есть они говорят об этом. Как Грузия перешла, значит, на много ступеней вверх по отношению к борьбе с коррупцией.
Трудно спорить с тем, что коррупция в Грузии сейчас менее масштабна, чем в прежние эпохи. Но насколько эти изменения можно считать системными и прочными, вызывает сомнение. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Юрий Анатольевич, как вы оцениваете грузинский опыт борьбы с коррупцией?
Значит, я считаю, что тут вот последняя сентенция про игру в права человека и вольных людей – это просто демагогия. Дело все в том, что если бы в России в свое время бывших, так сказать, партхозоработников убрали бы из системы управления, и особенно из МВД, мы бы сегодня тоже не имели такой коррупции. В этом смысле я небольшой сторонник Саакашвили, но его шаг был абсолютно грамотный. То есть замена кадрового состава – это первое. Второй абсолютно грамотный шаг, который там был сделан в отношении МВД – это прозрачность. Если кто не знает, значит, полицейские участки в Грузии – прозрачные стеклянные кубы, и с улицы можно видеть, что там происходит. Вот два, как бы три, но третий ключевой, все-таки в Грузии существует конкуренция. Но это только начало. Тут я согласен, что это пошли по пути, когда убрали вот то самое звено, которое наибольшей степени раздражает людей. Но это надо достраивать до конца.
Давайте дадим слово слушателям. Николай из Мичуринска у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, госпожа Буда. Я хотел задать два вопроса вашим гостям. Первый. Как вы считаете, Россия может обогнать Нигерию по коррупции и стать лидером, так сказать, занять первое место в ближайшее время?
Лидером
по коррупции, первое место, да. И после Нигерии, я имею в виду. И второй вопрос. Как обстоят дела в нормальных демократиях, не суверенных, с борьбой по части коррупции, а то ведь Россия, она всегда выделяется то особый Путин, то суверенная, то еще социалистическая демократия.
Спасибо, Николай. Это к Юлию Анатольевичу опять.
Сразу вопрос. Готов ответить, вот начиная с конца. Дело в том, что в той же Нигерии тоже существовало понятие управляемой демократии, чтобы всем было все понятно. Значит, занять первое место мы можем. Мы его фактически уже заняли, потому что коэффициент 2,1 по данным Transparency International, это так называемый высокий уровень коррупции. Страна, которая имеет меньше, но это 1,1. Вопрос, вы видите, тут, в общем, он не принципиален. Фактически режимы такого типа уже имеют название научное. Это называется клептократия, когда коррупция становится движителем работы системы управления государством. Вот.
Пишет нам Василий. Как говорил вождь и учитель, о маленькой зарплате медикам. Хорошему врачу его пациенты доплатят, а плохому этого достаточно. Так и с нашими чиновниками. Большой начальник ставит за взятку человека на хлебное место и вперед. Они редко своим родственникам или друзьям создают должность, которую не предпринимателю обойти. А, да, звонок у нас. Евгений Николаевич из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос у меня следующий. Вот рассказывая о коррупциях в разных государствах, в данном случае вот сейчас обсуждают коррупцию в Грузии, там в других государствах, но никто из выступающих не поднимает вопрос, а почему в Белоруссии нет коррупции?
Почему? Это глубочайшая ошибка. В Беларуси очень высокий уровень коррупции. Дело все в том, что просто вот отсутствие информации, это не значит, что коррупция отсутствует. Я, кстати, напоминаю, что Лукашенко пришел к власти тоже на волне борьбы с коррупцией.
Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. У меня мнение, наверное, и вопрос. Во-первых, вот дежурный аргумент, который часто и чиновники наши приводят, что коррупция есть фактически везде. Вот он меня лично возмущает. Это все равно, что, по-моему, говорит, что, скажем, микробы есть везде или пыль есть везде. Только где-то, как говорится, эту пыль тряпочкой протирается, а где-то запускает так, что превращается в бомжатник, по-моему, вот в нашей стране. Примерно так. Я хочу сказать, что вот если вот пример показывает, что если, как говорится, дурака не валять на самом верху, то, в общем-то, это вполне решаемый вопрос истребления коррупции. Значит, вот в свое время и Болдырев приводил там законодательные акты, которые могли это решить. Например, фактически пожизненная ответственность там за доходы. То есть если выявились доходы после там деятельности чиновника, все равно они подлежат, так сказать, реквизиции и так далее. И президент Сингапура, по-моему, в свое время говорил, который победил вот одно из самых коррумпированных государств, что первым условием борьбы с коррупцией является некоррумпированность высших руководителей. По-моему, это все доказывает, что у нас фактически имитация как была, так и продолжается.
Кирилл Викторович, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну что, вы знаете, вот как раз оценки общественные, они происходят путем получения тех той информации, которая идет реальная, да, вот жизнь комментирует. В принципе, люди правы, но надо понимать следующее, что коррупцию можно рассматривать как криминальное явление, а как бизнес. Это два разных направления. Рынок в 300 миллиардов долларов в год мы, естественно, неделю перекрываем, потому что у нас основные рынки, которые формируют, и низовая коррупция, как правильно говорит Юрий Анатольевич, 10%, да, даже меньше 10%, а это у нас распределение бюджетом, распределение природных ресурсов, управление федеральной собственностью. Это вот основные рынки. И если мы говорим о классе, вот клептократии, да, режим клептократии, как сказал, то коррупция – это плата за лояльность бюрократии, да, вот тому режиму, который есть. То есть она получает, как вассалы феодальные, она получает некую ренту коррупционную. То есть это возможность продажи должностей, формирование коррупционной там, судебной системы, правоохранительной системы, силовой системы. Но у нас, надо понимать, есть одно отличие от западной коррупции. Западная коррупция, она в большей степени инициируется бизнесом. Наша коррупция инициируется бюрократией, властью. И при этом у нас есть одна специфика, поскольку у нас коррупция, бюрократия в большей степени состоит из выходцев из силовых структур и формируется по силовому признаку, то страх, конечно, к такой коррупции, он больше. Поэтому вот эти вот составляющие все, которые есть, их надо просто учитывать. И, естественно, их невозможно изменить без реального желания. А реальное желание строится власти на том, что он обращается к обществу. Пока этого обращения нет.
Спасибо. Сергей Борисович из Свердловской области дозвонился нам. Здравствуйте. Сорвался звонок, да? И Минзат из Тюмени. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Да, прошу вас, ваш вопрос.
У нас вот здесь у некоторых этих тюменских чиновников вообще как говорится, незнание это федеральных законов. У нас хотя и местные законы действуют, как говорится, на бумаге, а федеральные вообще не выполняются.
Нет, тут мы, кстати, еще один вопрос. Спасибо за вопросы, Кирилл Викторович, обратил внимание. Понимаете, никакой закон не будет работать, если не будет работать судебная система. А у нас в стране судебная система одна из самых коррумпированных. Об этом даже председатель Конституционного суда публично заявляет. Понимаете, вопрос, можно придумать хороший закон, но он все равно не будет работать, пока не заработает судебная система.
Денис, к вам вопрос. А насколько российское общество, по данным социологов, вообще готово к борьбе с коррупцией? Само общество, сами граждане?
Ну, это достаточно сложный вопрос, поскольку все-таки наши граждане в первую очередь ждут, что перемены придут сверху. Вот. Но мне бы хотелось, наверное, обратиться к дорожной коррупции. То есть понятно, что это вот эта небольшая часть, но по сравнению с другими отраслями, где люди говорят о том, что они дают взятку, то больше, чаще всего они сообщают об этом при общении с сотрудниками ГИБДД. И тут проблема такая, что люди перестанут давать взятку тогда, когда им будет это невыгодно. Пока им легче откупиться, быстрее, по времени, по удобству, там, не ходить в суд, они пока не будут созданы такие условия, когда это будет невыгодно и неприятно, люди, скорее всего, будут давать взятку. И по этой же сфере мне хотелось бы сказать, что как вот, какая цена этой коррупции дорожной. Если вот вышел недавно в 2009 году отчет Европейского Союза о безопасности дорожного движения, и по смертности в дорожно-транспортных происшествиях Россия занимает второе место после Казахстана. И это в 5 раз больше, чем, например, в Германии. Вот это цена коррупции на дорогах, например.
Наталья Петровна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот что хотела сказать. До тех пор, пока у нас Медведев и Путин будут прятать голову в песок, как страусы, и делать вид, что они не знают, кто сидит у них в правительстве, коррупционеры, Шувалов, жена миллиардерша, министр железнодорожных путей не выстроил ни одной железной дороги, миллиардер. А они боятся, Путин боится своих подчиненных, Медведев боится своих подчиненных. А все подчиненные плюют на все приказы Путина и плюют на все приказы Медведева. Они только воруют, воруют, воруют и пересылают деньги в Швейцарию. Вот их основное занятие нашего теперешнего правительства.
Прошу вас.
Ну, на самом деле, как всегда, глаз народа в глаз Божий, потому что на самом деле здесь прозвучала одна принципиально важная вещь. Действительно, ни Путин, ни Медведев страной не управляют. Они заложники определенной системы власти, которую сами и создали, определенных групп интересов, которые управляют страной. Мы имеем классический вариант так называемого авторитарного корпоративного государства, в котором коррупция является, как я уже сказал, одним из движущих сил этого государства. Поэтому здесь, так сказать, глаз он... Вопрос тут только в другом. Вот сейчас мы заняты одним любопытным исследованием. Я думаю, что мы получим результат. У нас по депутатам это можно проверить. То есть есть декларация о доходах кандидатов в депутаты, есть декларация вот последних уже кандидатов. Там потрясающая история есть, приобретаются десятки квартир, неизвестно на какие деньги, машины и все прочее, прочее. Вот это все фактологически проверяется.
Лариса Дмитриевна из Москвы, добрый день.
Добрый день. Особенно мне страшно, когда я разговариваю с подростками, сейчас вот связано с ЕГЭ. Вы знаете, почти все дети уверены, что ЕГЭ можно купить. Но хоть бы один сказал нет, мол, нет. Вот что, ведь ужас еще. И теперь что, второй вопрос. Силовики. Как избавиться от силовиков во власти? Это кошмар. И судьи у нас приходят не из адвокатов, как принято в Европе, а из прокуроров, там, следователей и так далее. Спасибо большое вам за передачу. И американским налогоплательщикам.
И вот уже заходила у нас неоднократно речь о судебной системе. Нашу программу завершит рубрика «Опрос Радио Свобода». Обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены? С таким вопросом на минувшей неделе обратилась к жителям Кирова наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Я верю, что можно добиться справедливости в России. Но если не получается, то надо тогда обращаться в Европейский суд.
Не буду. Да потому что бесполезно. Я не верю.
Я вот, знаете, вот здесь вот уже 3 года сужусь насчет квартиры, да, пока безрезультатно. Но если будет возможность, то, естественно, в Страсбург. Но опять здесь же будет ли исполнение решения суда?
Да, не защитит Страсбургский суд. Только внутренние законы и внутренняя судебная система может как-то защитить права гражданина Российской Федерации. Потому что Россия суверенное государство, и своя конституция, свои основные законы. Мы живем в рамках этих законов, а не международных нормативных актов.
Не очень-то я нашему правосудию доверяю. Приходилось сталкиваться по роду деятельности просто... Ну, я вот ИП, например. Произошла кража в магазине. Деньги не нашли, и в итоге получилось так, что я должна была еще кассиру заплатить 3000 за моральный ущерб. И получается так, как судья посмотрит.
Пока вот так вот слишком грубо, серьезно мои права не нарушали. Но если вдруг нарушат, то, думаю, надо идти до конца.
Вот на английский переводы не пугают. Пугает отсутствие времени на то, чтобы это сделать. Но уж если не будет другой возможности, что ж, придется обратиться.
Для обычного человека это будет стоить довольно дорого. Исковое заявление стоило 2 года назад примерно 10 000 рублей.
рублей. Далеко не всегда эти исковые заявления удовлетворяются в Европейском суде по правам человека.
Это были жители Кирова. Денис, что вас как социолога в этом опросе заинтересовало?
Ну, тут видно такое различие. Одни вопросы – это те, кто с недоверием относится, не будут обращаться. Это скорее ну, люди, которые не занимаются той же какой-то частным делом, не предприниматели. А предприниматели, они это наиболее активная часть населения, и они скорее будут обращаться как бы в суд, и они по нашим опросам они обращаются чаще.
Степень доверия к суду вообще насколько высока?
Ну, невысока, и большинство считает, что если их права будут нарушены, суд их не защитит.
Кирилл Викторович, почему граждане России, по данным социологов, не доверяют суду?
Ну, а как можно доверять суду, который, например, в средствах массовой информации публикует информацию, заявление о том, что проведено совместное совещание мировых судей и сотрудников ГИБДД? А люди прекрасно понимают, я сам прошел на практике, что суд защищает интересы бюрократии в первую очередь. Суд зависим от бюрократии. Суд подконтрольный спецслужбами. И, естественно, он, как и вся система, в том числе и правоохранительная, будет защищать прежде всего идеологию криптократии. Поэтому люди, естественно, они поэтому коррумпированы, естественно. А при этом, они пытаются найти какие-то другие возможности для своей защиты.
Юрий Анатольевич,
Хочу одну цифру привести, она довольно известна. Значит, в России, когда гражданин выступает против государства, он выигрывает в суде 9,6% дел. Вот какое после этого может быть доверие к суду? Вот просто, даже забудем о том, что суд коррумпирован, там, вот результат физически верифицируемый. 9,6% дел человек против государства, человек только выигрывает, а 90 с лишним проигрывает. О чем это говорим?
Что делать вот именно в этой конкретной сфере?
В этой конкретной сфере надо сделать то же самое, что сделал Саакашвили с МВД. Взять и убрать всех существующих судей. И действительно, тут была такая вещь, это в свое время еще в 90-е годы обсуждалось, что человек, который приходит на должность судьи, должен, по крайней мере, не меньше 3 лет проработать адвокатом. Вот тогда будет не обвинительный наклон суда, а защитительный. Что человек и ждет от суда? Он ждет защиты своих интересов. И если говорить о Страсбургском суде, то тут не надо его преувеличить. Этот суд, защищающий права человека. Да, Россия проигрывает 90 с лишним процентов дел в суде. Но защищать в стране, ну, без собственного суда не решит все Страсбургский суд.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – председатель Комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев. Ведущий Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, по вторую 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Левада-центра Денис Волков, профессор Юлия Несневич, ведущий аналитик Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия и Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Вела программу Вероника Баде, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже 2 года суд не может определиться с тем, как поступить с делом Василия Александрова.
26 человек погибли, сотни были ранены.
Большинство из 600 пассажиров судна действительно являлись правозащитниками.
Я обращаюсь к вам снова, мои дорогие братья.
Кассационный суд Италии запретил международные усыновления по этническому признаку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.